Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном явлении русской истории, которое также, на мой взгляд, еще и является чрезвычайно известным и влиятельным феноменом русской культуры, но которое, знаете, как кот Шрёдингера, или существует, или не существует, и последнее определение по этому поводу может вынести сейчас разве что Господь Бог. Я говорю о граде Китеже. Легенда о Китеже уходит в русское средневековье, в допетровскую эпоху, но надо сказать, что она была исключительно популярной в классической русской культуре и также оказала мощное воздействие на литературу. Она и ныне занимает умы миллионов людей, и поэтому сегодня к нам приглашен специалист по граду Китежу, человек, который написал о нем книгу. Сейчас он нам расскажет, где находится исторический град Китеж, все-таки на озере Светлояр или на острове Санторин. И это Александр Азизович Музафаров, историк, исторический публицист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот для того, чтобы начать передачу, я подобрал очень, на мой взгляд, подходящие к моменту стихи замечательного русского поэта Юрия Кузнецова «Солнце Родины смотрит в себя». «Солнце Родины смотрит в себя, потому так таинственно светил наш пустырь, где рыдает судьба и мерцает отеческий пепел, и чужая душа ни одна не увидит сияние над нами. Это Китеж всплывает со дна, из грядущего светит крестами». Ну вот, с этих замечательных строк мы и начнем разговор о граде Китеже. Прежде всего, сама легенда о Китеже кем-то когда-то была опубликована. Она известна в разных вариантах, в разных трактовках. Что, собственно, из этого относится к действительной истории? Что мы знаем о граде Китеже из классических текстов?
Итак, впервые легенда о граде Китеже была опубликована в декабрьском номере журнала «Москвитянин» в 1843 году. А автором этой статьи был Семёнов Семещанин Степан Прохорович Меледин. Он опубликовал ее под видом предания, бытующего в семёновских местах. Я напомню, город Семёнов – это уездный город Нижегородской губернии, расположенный примерно в 70 верстах от Нижнего Новгорода, как раз примерно на полдороге между Нижним Новгородом и озером Светлояр, где происходит действие легенды. По этому преданию, по этой первой публикации легенды, история выглядела следующим образом. В XIII веке существовало в Нижегородской земле два крупных города – Большой Китеж, стоящий на берегу озера Светлояр, и Малый Китеж, ныне известный как Городец. Основателем этого города, Большого Китежа, был великий князь Владимирский Георгий Всеволодович. Во время нашествия монголов, монголы взяли Малый Китеж, Городец, пытали жителей, нашли дорогу к Большому Китежу, в битве на реке Керженце разбили войско князя Георгия Всеволодовича, подступили к стенам Большого Китежа, взошли на стены, жители, собравшиеся в трех белокаменных храмах, смолились Богу, и воды озера чудесным образом сокрыли город, который стал невидимым для монголов. И, как повествует сказание, благочестивый человек, придя к берегам озера Светлояр, может услышать звон колоколов города, который навечно укрыт Божьим покровом в глубинах озера.
А вот ограничивается ли легенда о граде Китеже этой заметкой или что-то было впоследствии добавлено?
Конечно. Довольно быстро было установлено, что в основе легенды лежат не местные предания, а старообрядческая книга, называемая «Книга Глаголаемый летописец». Это писание было тайным, распространялось среди старообрядцев, поэтому Миледин не счёл нужным на него ссылаться, ему просто попал один список в этой книге, он выбрал оттуда легенду. И впоследствии, когда ученые стали изучать, они нашли около 12 вариантов этой книги, и в некоторых из которых, помимо вот этой, собственно, легенды о Граде Китеже, есть еще повесть об убиении князя Георгия Всеволодовича, собственно, в этой битве на Керженце, и так называемое послание отца сыну. Это письмо человека, который, будучи благочестивым, долго молился у озеро Светлояр, и попал в этот самый град Китеж. И теперь он пишет сыну, что с ним, мол, все в порядке, чтобы сын не беспокоился, не искал его на земле, а он там вот пребывает со святыми праведниками в этом, в глубинах озера Светлояр.
А вот что касается повести об убиении великого князя Георгия Всеволодовича, что, собственно, в ней происходит?
В ней происходит, значит, подробное описание событий, связанных с монгольским нашествием, и трагической битвы, последней битвы князя Георгия Всеволодовича и его, так сказать, смерти в бою, где он умирает за веру христианскую, стяжав святой венец. А при этом, что интересно, что в этой повести князь Георгий Всеволодович назван сыном не Всеволода Большое Гнездо, великого князя Владимирского, кем он был на самом деле, а сыном святого князя Всеволода Псковского, который жил лет до 70 до его рождения.
Ну, это своего рода такая логика провинциального благочестия. Давайте одного святого посадим поближе,
да,
к другому.
Вот. Ему приписывается основание и городца, значит, который в легенде именуется Малым Китежем, хотя, опять-таки, он впервые упомянут в летописи за несколько десятилетий до рождения Георгия Всеволодовича. И опять-таки встал на момент предательства. Взяв Малый Китеж, монголы поймали одного из его, несколько его жителей, пытали их. Вот один из них не выдержал пыток и показал им дорогу на Большой Китеж к стану князя Георгия Всеволодовича. А вполне возможно, как полагают исследователи, в основе этого предания лежит летописная статья, которая могла попасть в руки старообрядческого книжника, составлявшего вот это вот послание.
Ну, а можем ли мы хотя бы приблизительно сказать, какая летопись могла быть использована? И я уже сразу хочу откомментировать. Понятно, что она была использована книжником, который интересовался скорее какими-то благочестивыми мотивами, и пересказана она, ну, бог знает, с каким градусом искажения, мы этого просто не можем определить. Но, во всяком случае, откуда это могло быть взято?
Скорее всего, как полагают следователи, это был взят из провинциальных волжских летописей. Скорее всего, костромских или ярославских, и произошло это не ранее начала XVII века.
Так, ну, значит, возможно, мы сталкиваемся с тем, что в руки старообрядческой общины попала какая-то летопись, которая не дошла до наших дней и неизвестна ученым. Ну, может быть, она не дожила до наших дней, или еще, может быть, не найдена.
Не найдена, или вполне может быть, что это мог быть какой-то известный список, но был он настолько искажен и переломлен в сознании книжника, что, так сказать, получил совершенно такое фантастическое изложение. Наиболее подробно исследовавший эту легенду ученый Василий Леонидович Комарович предполагал, что это могла быть даже одна из псковских летописей, которые вот попали каким-то образом, значит, в руки летописца. Отсюда вот этот псковский след, попытка привязать Георгия Всеволодовича к псковскому князю.
Ну, а после того, как были найдены эти старообрядческие летописцы, кстати, когда это произошло, когда их начали публиковать, комментировать?
Значит, это происходит уже в 50-60-е годы XIX века, потому что вторым человеком, который написал об этой легенде, был такой тоже очень незаурядный человек. Это был Павел Иванович Мельников, чиновник Министерства внутренних дел Российской империи.
Знаменитый Мельников-Печерский.
Совершенно верно. Писавший как писатель Андрей Печерский. Причем он оставил два свидетельства. как чиновник, он написал доклад о положении старообрядцев в Нижегородской губернии, чем он был, занимался по долгу службы, и в нем он счёл, что титишская легенда – это досужая выдумка, что ничего серьезного на себя не представляет, что это вот он провел исследование или обследование вокруг Светлояра, что да, там есть, она имеет хождение, но это новопридуманный культ. А как писатель он в одной из сцен своего романа, по-моему, «В лесах», подробно и красочно описал китежскую легенду как великолепное старинное поэтическое предание, древность которого для рассказчика и героя романа достоверна, то есть не подлежит сомнению.
Можно согласиться с ним в одном, во всяком случае, что история-то чрезвычайно красива и даже как-то завораживающе действует на душу, открытую к миру нашей древности. Ну, а вот после того, как с этим поработал Мельников-Печерский, все-таки за летописцы брались уже ученые, и это да. 19 век, но попозднее, да?
Это, скажем, даже начало 20 века, потому что комплекс исследований, вот, связанных с китежской легендой, провел русский историк Василий Леонидович Комарович, и он окончил Петроградский университет императорский в 1917 году, был рекомендован для подготовки к профессорскому званию, но из-за революционных событий был вынужден бежать из Петрограда в родной Нижний Новгород.
А как и многие.
Да, он был учеником замечательного русского историка, специалиста по истории летописи Алексея Шахматова. И вот он, работая в Нижегородском, только что созданном университете, сосредоточил свое внимание на исследовании китежской легенды. И он применил к исследованию легенды те методы, которые применяли историки при анализе древнерусских летописей. Ему удалось обнаружить более 12 списков вот этой самой книги Гоголаема «Летописец», выстроить их в определенном порядке, то есть по времени происхождения найти наиболее ранние. И он провел вот исследование, связанное с возникновением этой легенды.
Собственно, на этой базе, видимо, все остальное позднее строилось, и мало что в смысле новых текстов добавилось.
Как ни странно, нет. Дело в том, что работа Комаровича, вышедшая в 1937 году очень небольшим тиражом, оказалась частично незамеченной историками. Это привело к тому, что, скажем, в работах 50-х, 60-х годов, когда советские историки, а вернее советские любители истории пытались разгадать тайну Китежа, работа Комаровича не упоминается. Возможно, впрочем, потому что она очень научна и, так сказать, низводит легенду до земного уровня.
Ну что ж, вот прежде чем продолжить наш разговор, я думаю, правильным будет, если мы обратимся к 13 веку, к темным и страшным страницам о русской истории, к трагическим страницам. И сейчас в эфире прозвучит отрывок из кантаты Сергея Сергеевича Прокофьева «Александр Невский. Русь под игом монгольским».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мне жаль, что вам пришлось окунуться в эту древнюю трагедию Руси, но история такова, что слово из песни не выкинешь, что было, то было. И я с радостью сообщаю нам, что, несмотря на Батыево нашествие, у нас здесь все-таки светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы вместе с Александром Азизовичем Музафаровым спасаемся сейчас беседой о граде Китеже. Вот следующий вопрос. Комаровича, допустим, не заметили, но впоследствии он все равно войдет в академическую науку. И, насколько я понимаю, экспедиции, розыски в архивах велись даже вне зависимости от того, что он написал. Какие-то добавления к тому, что было известно дальше, добавления к текстам, добавления к этой легенде происходили?
Да, в 30-е годы в Светлоярском крае работала экспедиция уже тогда Горьковского университета. Экспедиция этнографическая, записывавшая местные предания, но надо учесть, что эта экспедиция работала, как было свойственно советской науке того времени, в двух ипостасях. С одной стороны, записывала предания, которые рассказывали крестьяне, с другой стороны, вела с ними разъяснительную работу, стремясь разрушить многие вот эти самые предания, показать их вредность, лживость и непригодность для советской действительности.
И о пользе колхозов.
Да. Поэтому в записях вот этих преданий встречаются и злые церковники, и попы-обманщики, то есть и все то, что явно было заимствовано крестьянами из агитаторов. А впоследствии специалисты Горьковского, а потом Нижегородского университета продолжали исследование этой темы, но сейчас...
Вот они хоть что-то нашли, какие-то добавления к легенде.
Скорее, сейчас они изучают, как изменяется легенда в массовом сознании.
Да, после того, как местные жители почитали ее в библиотеках, и все, что они нашли, начали додумывать свое фэнтези.
Совершенно верно.
То есть, иными словами, в общем, исследовали, обнаружили, что легенда в народе бытует, но, по сути, в общем, никаких новых смысловых, наполненных новыми фактами пластов информации не обнаружили. Ну что ж, нам остается тогда покинуть на время ученых. Мы еще к ним вернемся и вернуться в 13 век, посмотреть, а что же там было на самом деле, какие действительные события из русской истории могли породить легенду о граде Китеже, что это за историческая почва.
Надо отметить, что хотя легенда переносит действия в заволжские леса, но в целом она довольно точно излагает трагедию Владимирской Руси, оказавшейся под ударом Батыева нашествия, и судьбу святого князя Георгия Всеволодовича. Напомню, в декабре 1237 года на русские земли обрушилась сила незнаемая. Пришла армия злонеистого, как писали летописи, хана Батыя, сокрушила Рязань и подступила к пределам Владимирского княжества. На границе Рязани и Владимира в первые дни 1238 года произошло сражение под Коломной, в ходе которого владимирские полки были разбиты, победа далась монголам нелегко, был убит один из чингизидов, царевич Тюлькан, и владимирский князь Георгий Всеволодович принял такое стратегическое решение. Он оставил своего сына, князя Всеволода Юрьевича, оборонять столицу, город Владимир, а сам с небольшой дружиной отправился за Волгу, к реке Сить, собирая по дороге войска и дружины северных городов своего княжества. Ростова, Переславля-Залесского, Углича, Ярославля.
Ну, все, что можно было наскрести.
Да. И там, на реке Сить, он учредил лагерь, и стоит до сих пор споя о месте, где он находился, и оттуда он рассчитывал начать борьбу с завоевателями. В феврале 1238 года монголы взяли Владимир и действительно приступили к розыскам, куда отступил князь. И вот здесь легенда показывает довольно точный момент, потому что если бы монголы искали какой-то определенный город, то найти город туда не составляет. К нему ведут дороги, и у монголов была неплохая разведка, где города они как раз знали русские. А вот место воинского стана, куда увел князь уцелевшие русские войска, это действительно надо было выяснять. Монголы распылили свои тумены, разбили их на отдельные отряды и начали искать место, значит, расположения русского князя. 4 марта 1238 года тумен, возглавляемый монгольским полководцем Бурундаем, вышел к берегам реки Сити, обманул русский сторожевой отряд под командованием некого Дороже. Тот прибежал в лагерь к великому князю с словами: «Беда, княже, уже обступают татары», как сказал летописец, «ничтожнее сумевшее сделать». Князь начал было строить полки, и в этот момент на русский лагерь обрушились монгольские всадники. Завязалась последняя ожесточенная битва, в которой погиб и князь Георгий Всеволодович, и его племянник князь Угличский, был взят в плен и казнен монголами князь Василий Константинович Ростовский. И там погибла фактически последняя рать, которую пытался собрать Владимирская Русь для своего, для своей защиты.
Ну вот, допустим, сражение на Сити действительно напоминает фрагмент из легенды о граде Китеже, где речь идет о походе к большому Китежу сокровенному. Но весь вопрос в том, что считать малым Китежем, и ведь в политике Георгия Всеволодовича присутствовали города, в том числе им основанные города, которые могли быть прототипами одного из этих Китежей.
Совершенно верно. Дело в том, что князь Георгий Всеволодович, он потому, возможно, стал героем легенды, что был не забыт вот в этих вот заволжских, нижегородских местах. Во-первых, в 1216-1217 годах он был удельным князем Городца, который в легенде называется Малым Китежем. Этот город, в некоторых летописях называемый Городец Радилов, был основан во время похода князя Андрея Боголюбского на Булгар. Первый раз он упоминается как место встречи князя Андрея с его союзниками. Ну, скорее всего, они встречались не на пустом месте, город, наверное, существовал раньше. И там же, в устье Оки, то есть совсем близко от Городца, князь Георгий Всеволодович основывает город Нижний Новгород. Значит, это происходит в 1221 году, когда князь в устье Оки строит новый город, закладывает в нем два белокаменных храма и основывает монастырь. А что интересно, что Нижегородская земля – это вот как раз то место, где о Георгии Всеволодовиче сохранилась добрая память. Есть еще несколько легенд, связанных с его именем. Нижегородцы помнят его как основателя своего города. В начале 17 века, когда потомок нижегородских князей Василий Шуйский зашел на русский престол, в Нижнем Новгороде проводились даже определенные исторические изыскания, пытавшиеся возвести его род к непосредственно Георгию Всеволодовичу, основателю города. Возможно, этим и связан повышенный интерес к фигуре Георгия Всеволодовича в первой половине XVII века, что промыслительно закончилось в 1645 году его канонизацией. А в Нижнем Новгороде до сих пор бытует легенда, что, основая город, князь запечатал особым белым камнем ручей, и если этот камень будет отворен, то вода хлынет и затопит город, который таким образом исчезнет. А в Нижнем Новгороде, насколько мне известно, существует единственный в России памятник Георгию Всеволодовичу. И День памяти его святого в Нижнем Новгороде отмечается как День города. Значит, то есть это город, который его не забыл. Поэтому, конечно, его появление вот в этих заволжских лесах, легенды в этих заволжских лесах, глубоко не случайно.
Ну, то есть, иными словами, если городец Малый Китеж, то Нижний Новгород может ассоциироваться с большим Китежем большим. Совершенно. А еще какие города претендуют вот в спорах и дискуссиях историков, краеведов, литераторов на звание Китеж 2, Китеж 3, Китеж 4?
Интересно, что вот Василий Леонидович Комарович, кто меня упоминал, считал, что Китеж – это Кидыкша.
Значит, Китеж 2 – это Кидыкша.
Да, это село неподалеку от Суздаля, где был построен первый в Владимирской Руси белокаменный храм в честь святых Бориса и Глеба. Построен князем Юрием Долгоруким, Юрием Владимировичем Долгоруким, дедушкой Юрия Всеволодовича. Вокруг храма было некоторое поселение, возможно, княжеская резиденция, валы которого сохранились до настоящего времени.
Определенно, княжеская резиденция, и даже одно время Кидикша являлась центром небольшого княжения самостоятельного.
Да.
Впоследствии его... исчезнувшего так же, как Китиж.
Вот. И эта версия рассматривается, вот, значит, Комарович её рассматривал как одну из наиболее вероятных, потому что он связывал название Кидикша с былинным городом Покидош, и предположил, что вот это место Большого Китежа. Другую версию выдвинул нижегородский историк Кирьянов в 50-е годы, который неподалеку от пригорода Нижнего Новгорода города Бор нашел на берегах маленькой лесной речки Ватомы древнерусское городище, которое он ассоциировал с Китежем. Значит, его экспедиция...
Значит, Ватомское городище – это Китеж-3.
Да. Значит, его экспедиция работала там в... 50-е годы, и в 61-м году он опубликовал монографию «Крепости Нижегородской земли», где, значит, подробно его описал. Городище на берегах Ватомы совсем небольшое, не более 40 метров такой диаметр, это вытянутый такой немножко эллипс, такой типичный древнерусский овальный городище с одной воротной башней. Сейчас на его территории находится церковь, перестроенная в детский садик, заброшенный сельский клуб, и, в общем-то, больше ничего.
Когда оно появилось?
Судя по данным археологических раскопок, оно появилось где-то в XIV веке, то есть значительно позже действия легенды. Но рядом находятся места с названием Шалдиш и Кодыш, и Кирьянов предположил, что вот городище могло быть и легендарным градом Китежем. К сожалению, после Кирьянова никто работ в этом месте не вел.
Озера там нет?
Озера там нет, там есть речка. Маленькая, ага. Узкая, заваленная лесом, а дальше начинается между вот этим городищем и Керженцем, ну, то есть и Светлояром, возникают огромные керженские болота. Такой заболоченный лесной массив.
Ну, когда-то там могли быть озера.
Да.
Но вот еще вопрос. Мне кажется, кто-то упоминал и Юрьевец Повольский в качестве одного из претендентов вот на роль Китежа в этом ряду возможных Китежей. Китеж-4, кажется, это Юрьевец Повольский, или я ошибаюсь?
Да, была такая версия, тем более, что предание устойчиво связывает возникновение Юрьевца, опять-таки, с именем князя Георгия Всеволодовича. Собственно, и сам городец потом переживал очень интересную судьбу, ведь он был сожжен во время очередного татарского нашествия в 15 веке, и как село возродился только в начале 17-го. То есть там был такой промежуток существования города. А городской статус он вовсе вернул себе уже в 20-м веке. Он был, до революции это было село. То есть тут тоже судьба перекликается, так сказать, таким образом. Ну и, наконец, в 60-е годы, во время экспедиций, проводимых литературной газетой, неподалеку от озера Светлояр было найдено древнерусское селище 12 века.
А вдруг и оно?
Да. Сказать.
Ну что ж, Китеж 5.
Да.
Светлоярское селище. Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио Вера. В эфире передача «Исторический час». Мы вместе с замечательным историком-историческим публицистом Александром Азизовичем Музафаровым обсуждаем историю, настоящее и будущее града Китежа. Но сейчас мы с вами буквально на минуту прервем беседу, чтобы вскоре вновь вернуться в эфир.
Исторический час на радио «Вера».